Светлый вечер. На радио Вера.
В студии Светлого радио приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И я Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
Сегодня вместе с нами и с вами этот час проведет протоиерей Константин Кобелев, представитель Русской Православной Церкви при Федеральной службе исполнения наказаний России, ФСИН России, старший священник Покровского храма Бутырской тюрьмы и клирик храма святителя Николая в Бирюлеве. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Несколько дней назад завершилась неделя молитвы, она, если я не ошибаюсь, так называется, она проходит в исправительных учреждениях российских, причем не в первый раз, правильно?
Да, уже 2014 года.
2014 года, три года она проходит. Раз в год или по каким-то...
Два раза в год.
Что это такое? Потому что мы часто слышим о том, что в тюрьмах есть храмы, что в тюрьме приходят священники, мы можем себе представить, как участвуют заключенные в церковной жизни, потому что, ну, по крайней мере, я видел репортажи, где заключенные даже в отсутствии священника мирским чином что-то там вычитывают по книгам, читают молитвы, проводят службы, которые можно там вычитать мирянину по книге, по книгам. Но неделя молитвы – это что-то больше на соревнования похожее. А на самом-то деле как?
Нет, дело в том, что речь идет о тематике. Если мы до этого, вот, до 2014 года, и причем это еще с дореволюционных времен совершала служба по книге о пленниках, то есть фактически говорилось не о тех людях, которые находятся в местах лишения свободы, именно по решению суда, а вот просто, которые содержатся под стражей. И в первую очередь, там как бы по тексту больше относилось к людям, попавшим в плен. Конечно, это разные совершенно вещи. Теперь мы молимся уже более углубленно об узниках. Это первый день. Затем о правосудии, о жертвах преступлений, об их семьях, самих осужденных, о возвращениях в общество, о сотрудниках этой тюремной системы и о нас самих, то есть о тех, кто участвует в миссии церкви или же других религиозных организаций в местах лишения свободы. Потому что параллельно с нами такие же моления совершают в своих, соответственно, культовых местах, то есть там мечетях, синагогах, совершают мусульмане, иудеи.
Представители и традиционных
и религий. И вот даже сейчас, в этот раз, в республике Тыва, вот уже заинтересовались буддисты, я не совсем понимаю, уже совершили они или они планируют, но они присутствовали, заходили в наш православный храм и смотрели, как это делается.
А церковь молится всегда. Наверное, в тюремном храме служба совершается по каким-то особым для того выделенным дням, но, в принципе, церковь молится всегда. В чем смысл выделения конкретно одной недели, именно в такое некоторое, мы не любим это слово, но мероприятие?
Ну да, вопрос, конечно, во-первых, в том, что где два или три собрания во имя Мое, то есть посреди их. То есть то, что это проводится по всей России, и вот уже весной, почти что все регионы были задействованы. Сейчас подключаются те, кто тогда еще не успел подключиться. И в этот раз от Камчатки до Калининграда, там, от Архангельска до Кабардино-Балкарии совершались эти службы. И каждый день мы молимся о какую-то определенную тему. То есть вот эти, если, как я уже сказал, смысл именно в том, чтобы не о чем-то одном только, как обычно, всегда мы для узников молимся о том, чтобы они вышли на свободу. Для них это главное. А вот как туда выйти? Что главное для этого? И что с этим связано еще, все остальные вопросы?
Что будет потом, после выхода на свободу?
Что будет потом, после выхода на свободу? И, конечно, еще смысл именно этой недели в том, чтобы привлечь внимание общества к вот этим всем вопросам. У нас, к сожалению, недостаточное понимание и в основном предубеждение очень много. Когда мы говорим о тюремном служении, обычно слышим ответ, зачем с ними заниматься, этими бандитами, тратить на их время и так далее. Вот. Есть предубеждение и против сотрудников силовых ведомств, соответственно. И вот, собственно говоря, смысл всего этого в умножении любви, по-моему.
Какие мероприятия, опять-таки слово такое плохое,
да нормально,
помимо, собственно, молитвы, собственно, церковных, сопровождают неделю молитвы?
Ну вот, как раз мы в этот раз постарались расширить. Не только совершать непосредственно литургии или же молебны, но вот какие-то еще действия. Ну, во-первых, например, не только у нас, но вот и в Санкт-Петербурге, в их области привозились мощи. Они в четвертой колонии привезли мощи Святителя Спиридона, преподобных Александра Свирского, Мартирия Зеленецкого, Антония Дымского. И там такая колония строгого режима, там люди, которые на много лет осуждены, для них, конечно, это было очень важно. Здесь, в Москве, у нас, вы знаете, что в храме Покрова Пресвятой Богородицы при Батырской тюрьме 18 мая нам были переданы мощи святителя Николая и святого апостола Петра, тоже такого святого, которому молятся узники. И вы помните, как он сам был в темнице. И вот мы вот с этими мощами в тот день, когда надо было молиться о сотрудниках, отец Кирилл, помощник начальника Московского управления ФСИН, он возил эти мощи в СИЗО-7. Там сейчас идет ремонт, построен фактически новые корпуса, будет расширение большое, и там пока что еще нет осужденных, но там как раз сотрудники в этот день совершали молебен, и прикладывались они к этим мощам, тоже такое знаковое положение, такое действие. И также, например, в других епархиях возят иконы, например, в Курской возили список Курской коренной иконы, тоже по всем колониям. Но это такие все церковные какие-то вещи.
Отец Константин, помимо того, о чем вы рассказали, что еще входило в неделю молитвы? Я знаю, что у вас были встречи с разными людьми, они, видимо, приезжали к заключенным.
Да, да, вот в этот раз мы постарались в Бутырском изоляторе ежедневно совершать богослужения и сопровождать их какими-то интересными событиями. Например, в воскресенье у нас всегда проводятся занятия евангельского кружка. Ну, вот я тоже в этот раз на них присутствовал, и были журналисты, катехизаторы пришли. Очень интересно было обсуждение, как раз, поскольку это был первый день молитвы об узниках, именно проблему свободы. Что такое свобода? Что свобода, в первую очередь, должна быть духовной, и тогда человек может уже ее ощутить и будучи за решеткой. И большой был интерес наших ребят, многим пришло гораздо больше людей, чем обычно. Следующий день о правосудии. Тут у нас присутствовал адвокат, например, и также была беседа в отряде хозяйственного обслуживания. Затем приходили также драматурги, артисты, потому что такая замечательная наша писательница, которая больше знает почему-то за рубежом, чем у нас, это Нина Садур. И у нее есть такая пьеса «Ехай». Она написана была давно, уже где-то в 83-м, по-моему, году. И вот она только как раз накануне была ее премьера. А там речь идет о таком человеке, который тоже освободился из мест лишения свободы, очень долго сидел. И вот он решил положить голову на рельсы. И вот разговор на этих с машинистом. И еще приходит одна женщина, такая, три всего лишь артиста играет ее. Ну, вот интересно очень. Мне кажется, что это будет интересно и для наших осужденных, и уже запланировано показ спектакля здесь, в отряде. Также у нас в гостях был монах Сафона. Это было очень интересно. В местах лишения свободы нашей страны одна из самых популярных книг, может быть, даже самая популярная, называется «Начальник тишины». Потому что светских книг много, соответственно, здесь вот кто какую прочтет, а вот такая околоцерковная, она чем-то похожа, может быть, даже на Булгакова, на «Мастер и Маргарита». То есть это фантастика, так скажем.
Чья это книга?
Книжка Инока Всеволода, как она была подписана. Сейчас он монах, уже принял Салафиил и находится на Святой Горе. И он раз в несколько лет приезжает в Россию. И вот когда мы планировали наше мероприятие, я попросил помощника попробовать ему позвонить. И вот он приезжает с Афона, открывает дверь, входит в квартиру, и вдруг слышит звонок по городскому телефону. Ну, конечно, он уже не мог отказаться. И вот на следующий день он был у нас. И вот что было для меня как бы поразительно, что он около часа рассказывал о Иисусовой молитве, о четках и так далее, такие вещи. Но мне, я бы не стал бы на эту тему. Все-таки как-то я думал, что для них это не совсем близко, может быть, будет. Они очень интересно, с большим интересом это слушали. Говорится, муха могла пролететь. Это удивительно, конечно. Вообще их участие в этих проводимых мероприятиях, оно как раз говорит о том, что это давно назрело, и это необходимо совершенно.
Вы сказали о том, что первый день молитвы был посвящен духовной свободе. Нам в этой студии, сидя в теплом месте, хорошо об этом рассуждать, что, конечно, свобода должна быть духовной, тогда в любом месте, даже в местах лишения свободы, можно чувствовать себя человеком и так далее. А реально люди там, которые оказались в той ситуации, в тяжелой ситуации, они готовы это услышать, они готовы это принять?
Да, многие, очень многие приходят к Богу и действительно обретают большую помощь и утешение. Если говорить о следственных изоляторах, здесь мы можем в большей степени работать с отрядом хозяйственного обслуживания, то есть это фактически колония внутри тюрьмы. Те, которые уже получили определенный срок и отбывают наказание здесь.
Они остались в СИЗО работать по хозяйству, грубо говоря.
Да, потому что по камерам очень много людей, желающих выйти в храм. Мы служим 3 раза в неделю, 3-4 раза в неделю у нас служба бывает. Выводят туда каждый раз кого-то, какие-то определенные небольшие группы.
Все желающие не могут?
Не могут попасть. Всего там.
А желающих много?
Около 2000.
Но около 2000 вот. Это всего столько находится в Бутырке?
Нет, там еще есть мусульмане.
Нет, вы имеете в виду, около 2000 человек хотят попасть на богослужение?
Да.
А это их желание действительно связано с желанием посетить службу? Или это возможность просто на какое-то время покинуть камеру и оказаться в другом месте, перемена обстановки?
Конечно,
возможность. Но нельзя их осуждать за это, потому что это абсолютно нормальное
возможность
желание.
Возможность попасть в камеру. Из тех, кто
из камеры.
Из камеры попадает в храм, 75% причащается. Это уже о чем-то говорит. Вот, то есть это желание, которое могло возникнуть каким-то разным путем, но приводит к таким последствиям, что человек принимает святое причастие и кается, и исповедуется, естественно, перед этим в своих грехах. И здесь интересная вещь, потому что в том же отряде хозяйственного служения, там уже на службах где-то около 10% только из количества людей, которые в отряде, принимают причастие на каждой службе. Конечно, там для них служба чаще совершается, они могут попасть туда чаще, но, тем не менее, уже накал как бы духовной жизни, он уже другой, чем когда человек сидит в ожидании суда, или, может, уже суд идет, следующее заседание будет тут на днях, и он уже чувствует, куда это все клонится. Конечно, здесь как бы градус духовного такого напряжения очень большой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Светлого радио» протоиерей Константин Кобелев, представитель Русской Православной Церкви при Федеральной службе исполнения наказаний России, ФСИН, старший священник Покровского храма Бутырской тюрьмы. Отец Константин, вообще интересно поговорить о том, что делает священник в тюрьме. Не только вы в Бутырской, а вообще в чем заключается, я сейчас не хочу говорить слово «служение», работа, именно работа священника в тюрьме, потому что это еще, я так понимаю, огромное количество бюрократии, это не только встреча с заключенными. Но, впрочем, вы сами расскажите, что делает священник в тюрьме в России?
Ну, слава Богу, бюрократия, она касается только каких-то старших священников, которые там
вас, пишут, например,
какие-то отчеты, да, вот, забирают какие-то сведения, статистику и так далее. Но главная работа, конечно, это служение. И вот очень меня радует, что не только вот человек приходит и служит литургии, но действительно остается большие для разговоров, различных бесед, хотя бы там, допустим, с осужденными вместе попить чай, в какой-то непринужденной обстановке поговорить, или же пройти в те места, где они там уже ночуют, живут. Тоже о каких-то вопросах. Причем здесь что важно, что, конечно, допустим, на службу приходит там определенное количество людей. Уже сложились такие общины какие-то определенные в каждом храме тюремном. А вот когда батюшка уже сам идет к ним, там он уже общается со всеми, кто там находится.
Простите, что перебиваю. Я недавно с удивлением узнал, что далеко не каждого священника могут пустить в тюрьму. Один мой товарищ, священнослужитель, рассказывал, что он хотел навестить, я не помню, то ли это его знакомый, то ли прихожанин, но навестить в тюрьме вернее, человек еще под следствием находился, но его не пустили. Ему сказали, что доступ может получить только священник, который окормляет это СИЗО.
Ну, здесь по представлению такого священника, который окормляет, он может с собой привести и другого батюшку. Ну, это заранее оговаривается, проходит, выписываются пропуски и так далее. У нас, например, многие посещают священнослужители не только и наши тюремные. И так это, в общем-то, практикуется повсеместно. Я, например, вот, недавно посещал Санкт-Петербург и служил в крестах.
Но вы служили, а если вас попросили бы поговорить с каким-то отдельно взятым человеком, который находится в крестах. Вы имели право это делать?
У меня в Бутырке такое бывает.
Вы окормляете бутырскую тюрьму, а если это не ваша зона ответственности, а если это другая
зона? Я же говорю, что ко мне приезжают люди, которым я, на присутствие которых я согласовываю с руководством, и они вместе со мной проходят и...
А вам приходится, ну, кресты, понятно, это очень известная российская тюрьма, вам приходится бывать в провинциальных зонах, если вы отвечаете за взаимодействие церкви и службы исполнения наказаний, приходится ли вам ездить по России,
бывать в зонах? Ну, не слишком много удается уезжать в командировки, но бывает, да.
А как вы оцениваете вообще состояние дел в современной тюрьме, камеры, условия жизни заключенных? Что они могут, что не могут? Потому что мы очень много читаем сейчас в разных СМИ, совершенно разных откликов, отзывов. Положительных среди них, конечно, нет, но все по-разному оценивают, с разной долей критики оценивают состояние тюрьмы.
Ну, вы знаете, вопрос в том, что именно присутствие церкви, оно, конечно, преображает эту систему. И поскольку это уже продолжается 25 лет, например, у нас в Бутырской тюрьме, как раз в этом году, мы уже отметили 25-летие первой литургии. И я вот был на днях в Навятке, там проходили трифоновские чтения, как у нас рождественские, в честь преподобного Трифона Вятского, уже 22-е. И вот я присутствовал на... Там у них в институте был, посетил их, институт СИН. И также на заседаниях этой тюремной секции там были священники, которые окормляют все учреждения, и также так называемые замполиты, то есть заместители по кадру воспитательной работе. И вот очень плодотворный был диалог, понимание большое сотрудников и необходимости присутствие церкви. И, конечно, уже когда присутствует батюшка, который непосредственно общается с осужденными, они, если какие-то нарушения, не могут ему пожаловаться, ну, как-то все влияет, конечно.
Вы сказали о том, что неделя молитвы некой своей такой высшей, может быть, целью имеет умножение любви. Вот если посмотреть на структуру самой недели молитв, вы об этом начали говорить, то, в принципе, само ее, скажем так, оглавление показывает, ну, какие-то узловые точки вообще тюремного, как-то тюремной области, самой проблемы существования тюрем. Первый день о духовной свободе подозреваемых, второй день о правосудии, третий о жертвах, четвертый – о семьях заключенных, осужденных, пятый – о возвращении в общество, то есть о ресоциализации, шестой – о сотрудниках и седьмой, собственно, о самих тюремных священниках, об их служении. Но вот если обращаться, допустим, к второму пункту, то есть второй день, вот вы так это формулируете в ваших, скажем так, официальных документах, о том, чтобы отечественная карательная судебная система встала на путь правосудия. То есть есть какая-то разница между карательной судебной системой и правосудием. И тут сразу мы как-то вспоминаем, наверное, о том, о чем так часто слышим в СМИ, о огромном количестве обвинительных приговоров, очень маленьком количестве оправдательных приговоров, об этой проблеме. А насколько вы, как священник и как представитель церкви, при ВСИН с этой темой, с этой проблемой сталкиваетесь и, ну, если угодно, что-то с этим можете сделать?
Тут очень интересно, я немножко расширенно отвечу, потому что вот эта неделя молитвы Покровская, нам бы в данной системе удобнее было бы начинать с понедельника, ну, той недели, куда попадает Покров. А владыка Иринар, который у нас возглавляет синодальный отдел тюремного служения, сказал: нет, начинайте непосредственно за 7 дней, Потому что, смотрите, начало выпадает на преподобного Сергия. Это очень хорошо. И вот было это не очень удобно служить в воскресенье, потому что немного людей тогда пускают. Ну, мы сделали. И вот следующий день, как раз в день о правосудии, выпадает на Иоанна Богослова. Почему это будет всегда? Всегда на вот этой Покровской неделе. А, и именно апостол любви. И для нас это, мне
тот,
кажется,
кто и сказал, Бог есть любовь.
Да, это замечательный для нас знак. Да, где в Евангелии, которое написано, что именно любите друг друга. Нет той любви, больше той любви, кто душу свою положит за други свои. И вот при всем том отношении действительно к тюремной системе и к судебной именно системе, при том, что в этом году как-то мне особенно пришлось, я вот такой один уже осужденный человек Максим Хохлов, приходилось ходить на все суды, видеть просто, можно сказать, безобразие даже, которое там творится.
Кажется, вот. Я про него приводил пример, что священника не пустили.
Да, вот. И вот смотрите, при этом именно нам указано на любовь. И вспоминается сказка какая-то, я не помню точно, читала бабушка девочке сказку, и девочка спрашивает, а почему Людоед такой злой? Ну, бабушка что-то отвечала, а потом девочка говорит, потому что его никто не любит. И вот мне кажется, что действительно то, что вот церковь может совершать уже в местах исполнения наказания молитвы, это влияет на сотрудников. А вот что касается чисто судебной системы, там, конечно, вот только вот мы слышим везде, в обществе, везде слышим осуждения. И самое главное, уже осуждение самих судей и прокуроров, и следователей. И вот самое главное то, что именно к ним требования довольно жесткие. Например, негласно, как бы, такого распоряжения, конечно, нет, но негласно судья вот не может эти оправдательные приговоры выносить. Потому что если он вынесет оправдательный приговор, значит, должны наказать следователей, которые там вели следствие, прокуроров и так далее.
Но вы говорите какие-то ужасные совершенно вещи, потому что, ну, если надо наказать, значит, надо наказать следователя, прокурора, всю цепочку.
Не надо наказать. Я считаю, что каждый человек должен иметь право на ошибку.
Но судебных вот, например, ошибок не слишком ли много?
Ну, вот смотрите, я священник, я служу, стараюсь относиться хорошо. Но бывает, от меня люди уходят со слезами. Я хотел как-то утешить, хотел какие-то слова, не подобрал их и не смог. Ну, я совершаю ошибки. И так, наверное, каждый человек в любом деле, в любой профессии ошибки совершает. Мне кажется, что дело вот следователя, человека посадить. Вот пускай работает, дайте ему определенный, я не знаю, какой процент. Не, если он какого-то человека осудит, а суд потом его оправдает, чтобы это было возможно. И не было никаких последствий ни для кого, никто этого не боялся. Прокурору, допустим, меньше процента ошибки дать. Судье там еще меньше, потому что там еще будет суд второй инстанции, который, опять же, в основном подтверждает приговоры суда первой инстанции, чтобы не было каких-то последствий для системы. Вот. Мне кажется, что все-таки позиция церкви, она должна быть именно в этом, что из-за того, что они к ним, чем мы строже будем к ним относиться, чем более, больше будет к ним государство, там, всякие системы другие относиться строже, тем они эту свою строгость будут в конечном итоге обращаться на людей. Почему в России до революции у нас, допустим, было где-то 20% оправданий? Почему в 1937 году, когда работали тройки, это, конечно, страшное было, ужасное время. Но если мы возьмем и именно судебные заседания 1937 года, не тройки, а там, где суд был, там было 10% оправданий.
Ну, вы понимаете, да, что у нас обычные судебные заседания разбирали бытовые дела в те годы, а 58-я все политические судились тройками.
Да, да. Но тем не менее. А вот сейчас все судебные дела бытовые и все, они приводят к осуждению.
Видите, если... у нас как бывает, да, что у нас человек, который совершил относительно несерьезное преступление, получает большой срок. Человек, который совершил серьезное преступление, зачастую даже убийство, да, извините, получает меньше меньшего.
Главное в том, что все-таки для того, чтобы мы имели презумпции невиновности, для того, чтобы суд был свободен и мог именно решить, суд, а не кто-нибудь, ни следователь, ни полицейский, который задержал данного человека. Получается, если его задержали, если меру пресечения мы избрали именно заключение в СИЗО, его обязательно надо судить. Потому что уже вот он сидел полгода, например, до суда, ему же меньше полгода дать нельзя, потому что тогда придется выплачивать компенсации,
конечно, никому это не нужно.
И вот,
это же ужасно все.
Вы смотрите, на миллион людей, которые были, прошли за 2016 год, оправдано было только 3770. То есть 0,37%.
Продолжим этот разговор через минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио протоиерей Константин Кобелев, представитель Русской Православной Церкви при Федеральной службе исполнения наказаний, и также старший священник Покровского храма Бутырской тюрьмы и клирик храма святителя Николая в Бирюлеве. Я Алексей Пичугин, мой коллега Константин Мацан. Вернемся в эту студию через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».